Стремительный шаг и удар. Удар не рапирой, зажатой вставшей безвольно мягкой правой руке, а коротким кинжалом, врагу прямо в висок. Но не удовлетворившись тем, что мой враг резко обмяк, а его рука, которой он хватался за горло, опустилась, повисла, я продолжил движение вперед, толкая виконта перед собой, пока не сунул поверженного противника в прозрачное марево, вздымающееся над бронзовым кольцом. Резкий хлопок, а меня буквально с головы до ног окатило кровяной пылью, а виконт перестал существовать. Я медленно опустил руку, выпуская из нее рукоять кинжала, роняя останки оружия на залитый кровью белоснежный песок, и моя ярость начала отступать, давая место безумной боли, невероятной усталости и непередаваемой слабости. Исчезло низкое гудение неодолимой стены воздуха, и я погрузился в царящую в зале гробовую тишину. Похоже, все пребывали в глубоком шоке после столь стремительной и кровавой развязки. Ведь весь бой занял вряд ли больше четверти минуты. Злорадно оскалившись, я поглядел на сидящих на скамьях людей и поискал взглядом одну наивную стервозу, рассчитывавшую, что от меня будет так просто избавиться, но не увидел ее. Отчего-то в зале стало слишком темно, ноги подкосились, и я осел, упал на колени и продолжил падение. Но прежде чем я завалился на бок, рухнув всем телом на песок, в меня влился чудовищно мощный ледяной поток, который заставил меня вздрогнуть и судорожно втянуть в себя воздух, а замершее было сердце резко и болезненно забилось вновь. Когда же сумрак перед глазами стал рассеиваться, в меня ударил новый поток холода, присущего всем целительным заклинаниям послабей. «Да, это не задворки трактира. Арена — серьезное дело», — подумалось мне. «Я еще не упал, а целитель уже тут как тут. Старается, работает». И я предпринял попытку приподняться. «На это должно хватить оставшихся у меня сил. Только фиг мне дали это сделать. Еще один мощный ледяной поток, и меня парализовало всего». И я услышал бесподобный голосок обольстительной стервы Дименс, решительно скомандовавшей. «Так, поднимайте и несите его в карету. Живо!»
«Но постойте, куда же так спешить?»
Тут же прозвучало чье-то удивленное и в то же время несколько растерянное восклицание.
«Сначала раненому нужно оказать всю необходимую помощь. Одного только магического исцеления затворившего раны, боюсь, будет недостаточно».
Наверное, это работающий здесь целитель высказывает свое возмущение над вмешательством Дименс в его дела, решил я. «Всю потребную дистайни целительскую помощь я окажу сама», отрезала меж тем моя невеста и холодно осведомилась. «Или кто-то сомневается в достаточности моей компетентности в этом вопросе?» Разумеется, таковых не нашлось. Кто бы сомневался? А меня такая забота Дименс изрядно насторожила. Учитывая то, как она вела себя перед дуэлью, все это выглядит слишком уж подозрительно. В голову поневоле закрадывается мысль о том, что одна хитрая стерва решила воспользоваться моментом моей беспомощности для того, чтобы свершить ритуал единения, дабы наконец-то исключительным фамильяром обзавестись в моем лице. Обеспокоившись за свою участь, я тут же предпринял попытку избавиться от сковавшего тело магического паралича, и, несмотря на жуткую боль и то, что у меня все плыло перед глазами, я таки сумел это сделать. Получилось сконцентрироваться на слиянии со стихией и рассеять заклинание Дименс. Правда, случилось все это не в самый подходящий момент. Меня как раз Карл с Лайнусом подняли и собрались на расстеленную рядышком накидку переложить. А тут мое одеревеневшее тело неожиданно обмякло и решило вдруг в сторону рвануть. И не ожидавшие этого парни только чудом не уронили меня. Кое-как удержали. Хотя мне не сильно легче стало от того, что меня не шмякнули на земь. Пробитую рапирой руку от резкого движения пронзило такой болью, что слезы брызнули из глаз.
И я счел за благо замереть и позволить благородным друзьям переместить меня на накидку, чтоб хоть отдышаться перед тем, как предпринять новую попытку удрать и избежать уготованной мне коварной демоницей участи. Плохо только то, что Кейтлин увидела мою возню, поняла, что меня больше не сковывает наложенный ею магический паралич, нахмурилась немедля и, повернув голову к стоящему рядом немолодому мужчине с большущей сумкой в руках, вкрадчиво поинтересовалась у него. «Тьер-целитель, а у вас не найдется случаем какого-нибудь хорошего сонного зелья, чтобы даже медведя в раз могло свалить с ног?»
«Ну так а как же?» — даже всплеснул руками тот. «Конечно, есть у меня отменное сонное зелье, ведь у участников дуэлей часто такие раны случаются, что одной только магией их обезболить просто не получается».
«Тогда дайте его мне», — бросив на меня быстрый взгляд, проникновенно выдала Кейтлин, протягивая к целителю раскрытую руку. «Тут уж, несмотря ни на какую немощь и боль, я с удвоенной силой завозился, пытаясь на ноги подняться и заявить, что никакая помощь мне вовсе не нужна, но словно утратившее остатки сил тело меня подвело. Да еще и Карл с Лайнусом, обеспокоенные моими метаниями, на меня навалились. В общем, вскоре довольная Кейтлин склонилась надо мной. С какой-то скляницей, наполненной янтарно-желтой тягучей жидкостью в руке, и попыталась мне это зелье в рот залить. Конечно, я замотал головой, отказываясь сие снадобье из рук коварной демоницы принимать. Ну а что, она иного ожидала? Что я так просто своей участи покорюсь? «Пей!» Сдвинув точеные бровки, потребовала эта черноволосая дрянь. А когда я не послушался, кивнула парням. И они одновременно навалились на меня.
«Предатели!»
Едва слышно прохрипел я, прежде чем сдался под их натиском и был вынужден противное зелье проглотить.
«Вот замечательно!» Довольно выговорила, разгибаясь, Деменс, и протянула опустевшую скляницу запасливому целителю. Затем еще и передала ему небольшой кошель.
«Ну что, теперь несем?» — обратился к ней Карл.
«Да, несите», — кивнула Кейтлин. И, оглядевшись, сказала еще. «А я пока тут немного приберу».
Прежде чем мои глаза окончательно закрылись, я еще успел увидеть, что она подразумевала под этим, говоря об уборке. Магесса встала посреди возникшего на арене после боя алого пятна, и через несколько мгновений с ее раскрытых ладоней вниз потекли потоки огня, выжигая кровь и оплавляя лежащее там оружие. А затем я ощутил, как меня мягко подхватили и понесли, понесли прочь.
«Координатору, срочно!» Помимо орхидеи, в столице засветился и полностью выпавший некоторое время назад из поля нашего зрения объект разработки «Таможенник», в связи с чем прошу ваших инструкций. 7.
Сознание вернулось ко мне каким-то рывком. Раз, и я уже не сплю, а лежу на спине и в потолок гляжу. Вспомнив тут же о предшествующих моему сну событиях, я моментально напрягся. Но к своему несказанному облегчению ощутил под собой мягкую постель, а не холодный камень алтаря. Впрочем, успокоило меня это ненадолго. Я тут же нахмурился и прислушался к себе, желая понять, не возникло ли у меня за время сна каких-то новых чувств, не вызывает ли непривычного умиления одна только мысль о Кейтлин. Но нет, все как и прежде. Мое отношение к этой стерве совершенно не претерпело изменений. Облегченно переведя дух, я расслабился и тут же завозился, намереваясь встать с кровати. Силы-то частично вернулись ко мне, да и чувствую я себя не так уж и плохо. Но подняться мне не дал подскочивший слуга, удержав и сказав, что мне нужно лежать, не вставая, еще сутки, еще одни в придачу к уже минувшим, пока затянутые магией раны по-настоящему не зарастут, а то могут открыться вновь. Нет, возможно, этого и не оказалось бы достаточно для того, чтобы удержать меня в постели, так как чувствовал я себя после пробуждения довольно неплохо, но слуга под конец слишком убедителен был,
передавая слова моей невесты, пригрозившей не возиться больше с расколотой костью моей руки, не собирать ее кропотливо заново, в случае, если я поднимусь. Раз я так хочу калекой стать, то пускай все срастается, как получится. Так что, подумав, я послушался. Не стал вставать, решив не рисковать понапрасну. И так, можно сказать, чудом выжил. Грудь вон до сих пор колет в месте, где вонзилась рапира виконта. А уж как жутко разболелась от моей возни правая рука, и это несмотря на то, что я ей и не двигал по сути, из-за того, что она была накрепко скована каким-то лубком. Ноющая боль в правом бедре так и не чувствуется практически на этом фоне. В общем, правильно я решил повременить с оставлением такой славной и уютной постели. Полежу чуток, отдохну. Слуга, заметив, как меня перекосило от боли, тут же какое-то питье мне предложил. Противную алхимическую гадость, от которой по всему телу разлилось чувство онемения. Боль заметно поутихла, и я начал задремывать. Да так и не уснул. Кейтлин, видимо, приказала ухаживающим за мной слугам известить ее о моем пробуждении, так как вскоре объявилась у моей постели. В белом платье и шляпке. Подошла, критично оглядела меня, постояла так, помолчала и негромко обронила. «Надеюсь, произошедшее послужило тебе хорошим уроком, Стайни?» «Что вы имеете в виду, леди?» — насторожился я. «То, что гораздо проще прибить сразу оскорбителя, попеняв на свою излишнюю вспыльчивость, нежели доводить дело до дуэли», — ответила она. Я хмыкнул, и рука сама собой потянулась к затылку, чтоб его почесать. «Ведь кое в чем Димен справа. За убийство Клива меня пожурили только, а с Ральфом все вышло куда как неприятней. Если бы не моя нечеловеческая сущность, то лежал бы я сейчас на погосте, а не на кровати». «Ладно, восстанавливайся», — наказала леди, отходя от постели. «Завтра ты должен быть на ногах. Мы отбываем в Римхал». «Что за спешка?» Представив себе, как буду трястись на лошади с поврежденной рукой, которая явно не заживет всего за сутки, поморщился я. «Послезавтра возвращаются родители», — повис в воздухе ответ Кейтлин. «Тогда нам надо собираться», — немедля заявил я, едва только осознал сказанное. Не то чтобы меня испугала сама возможность столкнуться лицом к лицу с родителями моей невесты. Просто такая встреча пока явно преждевременна. Ибо еще слишком многое между мной и Кейтлин не решено, начиная с неопределенной даты свадьбы. «Тебе-то что собирать, Стайни?» — удивилась леди и фыркнула. «Встать только да подпоясаться?» «Ну, не скажите», — несогласно мотнул я головой. «Нет, вещей у меня и впрямь немного, и скидать их в мешок — дело нескольких минут. Но я же совсем не то имел в виду. Мне ведь нужно хоть доспех старый поправить, а то уже не влезаю в него. Да новый из драконьей чешуи заказать. И отдать на переборку и замену износившихся частей механизма стреломет. Когда еще выпадет возможность поручить это лучшим имперским мастерам?» Прикинув, сколько дел требуется переделать до отъезда из столицы, я опять завозился, порываясь встать, чтоб хоть что-то успеть. «Стай, не прекрати вертеться», — нахмурившись, сказала моя невеста и пригрозила, видя, что я пропустил слова мимо ушей. «А то придется вновь тебя сонным зельем напоить». «Да мне ж столько нужно успеть сделать», — в сердцах бросил я, прекратив безуспешные попытки выбраться из-под одеяла. Похоже, поданное слугой питье не только болеутоляющее содержало. «Но зачем для этого нужно вставать?» Удивленно приподняла левую бровь Дименс и, небрежно взмахнув рукой, сказала: «Сейчас я пришлю слугу порасторопней, и он сделает все, что тебе нужно, в лучшем виде». Поразмыслив малость, я счел слова Кейтлин весьма здравыми, поблагодарил леди за заботу и сразу же попросил ко мне Пита прислать, а не какого-то там слугу, с которого потом и не взыщешь в случае чего. Дименс ушла, а я, проводив ее взглядом, подумал вдруг, что мне стоило бы извиниться перед ней за подозрение в немыслимом коварстве и сразу задать взбучку. за ее выходки, что предшествовали дуэли. Вздохнув, я попросил ухаживающего за мной слугу помочь мне сдвинуться поближе к оголовью кровати, а затем еще одну подушку у него вытребовал, чтоб под голову подложить. Надоело пялиться в потолок. Пришел Пит, которого я не видел с того самого дня, как мы прибыли в Лайдок. Мне ж было не до того, а сам он встречи со мной не искал. И понятно почему. «Кто это тебя так?» — вырвался у меня невольный вопрос, едва я узрел Пита. Его самого и впечатляющих размеров бланш, расплывающийся у него под левым глазом. «А!» — махнул тот рукой, воротя рожу и явно не желая вдаваться в подробности. «Ну, твое дело. Не стал я допытываться, кто его так отделал. Чай не ребенок, взрослый мужик». И сразу перешел к делам, спросив Пита. «Ты воз, как я наказывал, продал?»
«Угу, продал», —
хмуро буркнул он, и его левая рука при этом непроизвольно дернулась, потянулась к подбитому глазу. «И сколько выручил?» — полюбопытствовал я.
«Если бы выручил, а так сверху доплачивать пришлось», — угрюмо буркнул Пит, и, не сдержавшись, сокрушенно вздохнул. «Три серебряных ролда».
«Как так?» — разинул я рот.
«Да покупать его никто не хотел», — засопел Пит. «Не нужны здесь никому здоровые и неповоротливые возы, да еще и такие старые с виду».
«Ну и?» — поторопил я примолкшего мужчину.
«Ну, я и решил бросить его где-нибудь на окраине, как велено было», — тяжко вздохнул Пит и начал излагать. «Нашел какой-то закоулок тихий у стены». Да только Волов выпряг додвинулся прочь, как меня стражники лайдокские повязали, штрафом наказали, да еще и в глаз дали для вязчего вразумления, чтоб не бросал на улицах всякий хлам.
«Так что, выходит, от воза тебе избавиться так и не удалось?» — хмыкнув, сделал я закономерный вывод.
«Да нет, удалось. В дальний пригород я его потом отогнал, да какому-то мужику за серебрушку загнал. На дрова».
«Ну и ладно», — подумав, решил я, после чего сказал расстроенному Питу, дабы успокоить его. «Возмещу я тебе твой убыток, не переживай. Моя ж эта идея была — бросить воз». А когда он встрепенулся и заметно повеселел, сказал ему: «А пока слушай, что тебе нужно сделать». Ну и начал его поручениями загружать. «Мастера бронника хорошего сыскать и сюда пригласить, чтоб мерки с меня снять. В лучшую оружейную мастерскую мой стреломет снести, чтоб в порядок его привели. На столичный рынок сгонять, фургон приличный покрепче купить, да пару крепких лошадей, чтоб могли его загруженным доверху утянуть. А еще наказал шатер небольшой на торгу подыскать, да всякой походной мелочевкой закупиться. Ведь по обезлюдевшим Паларским горам нам придется не слабо помотаться». В самый последний момент я о римхальских наемниках вспомнил, что были отпущены Деменса во свояси сразу по прибытию в столицу. Подумалось мне, что проверенный отряд вернуть не помешает. Глядишь, так дело и до собственной дружины дойдет. Да тут меня ждал облом. Хотя Пит и знал, где сейчас наемники обретаются, да помочь тут ничем не мог. Моя невеста еще несколько дней назад их новой службой соблазнила. Первый догадалась. Пит ушел, и пришлось мне какое-то время поскучать, пялясь в большое окно, за которым зеленел парк и ярко светило солнышко. Затем на какое-то время завтрак меня отвлек, а после него ко мне заглянули благородные друзья. С победой поздравить, скорейшего выздоровления пожелать и денежные дела уладить. Щепетильный сэр Лайнус даже старшего магистратского советника с собой притащил, чтоб он заверил все, как подобает. Так я стал богаче едва ли не на 100 000 золотом, хоть и не такой большой, как изначально рассчитывал, но все же весьма солидный удалось сорвать на ставках куш. Еще бы какую-то пару сотен монет, и мое состояние перевалило бы за рубеж в 70 000 золотом. Разобравшись с деньгами, мы с благородными сэрами распили бутыль игристого вина, протащенную ими мимо бдительных слуг, ухаживающих за мной. Поболтали еще немного о том о сём, а потом,
повторно пожелав мне скорейшего выздоровления и наказав не забывать их и заглядывать, как только выпадет случай, парни ушли. Дела у них были. Мои-то деньги они все стребовали с букмекеров, а немалую часть своих им еще предстояло взыскать. Они же тоже решили рискнуть и поставили на меня. Потом я немного поспал. Опять поел. В окно вдоволь нагляделся. С притащенным Питом мастером Бронником пообщался, заказ ему сделал. А ближе к вечеру меня посетила Черная Роза Империи, дабы осведомиться, как мои дела, и обратить на меня магическое исцеление. Чудовищно мощное, как и все творимые магессой заклинания. Я чуть из постели не выпрыгнул, таким холодом меня пробрало, и сердце забилось часто-часто, как сумасшедшее. А затем меня опять чем-то опоили, и я провалился в сон, чтобы пробудиться следующим утром бодрым и здоровым. Разве что побаливала еще рука. Ну да понятно, кость срастается не так быстро, как плоть. Придется потерпеть, пока нанесенная виконтом подлая рана заживет, и я смогу, не морщась от боли, рукой шевелить. Но главное, проснулся я голодным-приголодным. Отчего немедля потребовал от слуги притащить мне чего-нибудь поесть. И побольше, побольше. Вот теперь видно, что на поправку иду. Едва не облизываясь в предвкушении всяческих вкусностей, еще весело подумал я. Налопался в итоге от души. Слуга устал бегать за добавкой. И, видимо, донес деменс, так как она заявилась и, критично оглядев меня, предложила переселиться в кухню. С таким-то аппетитом мне только там и жить. А потом, исследовав мою руку магическим образом, разрешила встать. Но лубок пока не снимать. «А когда мы отбываем-то в Римхал?» Едва встав, сразу же спросил я, вспомнив о главном. «Суеты-то, предшествующие отъезду, не видно». Кейтлин так еще и не переоделась в дорожное платье. Вернее, в костюм. «Много позже полудня», — уведомила меня Деменс, а затем пояснила, видя нарисовавшееся на моем лице удивление столь странным временем отбытия, в ночь. «Нужно еще сегодня побывать у моей сестры, поздравить племянников с предстоящими именинами». «Так надо ж подарок купить», — озадачился я. «Я уже все приготовила, успокойся», — отмахнулась Кейтлин. «Но, понятно, такой расклад меня не устроил». И, пользуясь тем, что на дворе еще раннее-раннее утро, а визит нанести лишь ближе к обеду предстоит, я смотался на столичный торг, где после недолгих поисков приобрел пару игрушек. Не то чтобы крайне дорогих, но занимательных. Непотопляемый кораблик-макет имперского фрегата, который можно безбоязненно запускать в фонтане, и здоровущую, размером с настоящего ребенка, куклу Соню, что медленно-медленно закрывает свои большие голубые глаза, стоит только отвести от нее взгляд, и резко распахивает их, едва на синеглазку вновь обратить взор. Ну а что, все лучше, чем приготовленные Кейтлин драгоценные сережки и игрушечный кинжал, на мой взгляд.